Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Доброе утро. Доброе утро, Оксана. Теперь я вас включил.
Доброе утро.
У меня рук не хватает, да. Вы чувствуете приятное электричество в теле, нет? Ну и в душе.
Пока вообще нет.
Сейчас почувствуйте. 6.14 Шанхай в плюсе, Гонконг 3.12 в плюсе и Корея 3.40 в плюсе и унылый Никей 2.55 в плюсе, а? Все растет, мы богаты. Мы снова богаты. Черт побери, мы снова богаты. Что делаем? Транжирим деньги. Что делаем? Я просто себе не представляю.
И вот ты считаешь, что надо тратить. Пока деньги есть, надо быстренько потратить.
Немедленно все каким-то самым грязным, непотребным образом все растранжирить. Но мы еще не поднялись до максимумов. И поэтому смотрите, что мы имеем с гуся. Корея, которая у нас была 1970 в начале ноября, когда мы имели нечаянно неосторожность вляпаться в нее, а сегодня 1690. То есть нам еще расти и расти до того, чтобы обнулиться, а не то, что мы в плюсе. Мы не в плюсе. Хорошо. И еще. Сегодня у нас 4 февраля. Новый год китайский. Удзи только 7 числа будет, 7 февраля. Но сегодня,
так а сегодня что?
А сегодня маги и волшебники утверждают, что сегодня уже можно праздновать смену знака года. Смена знака года, который меняется на вот эту крысу.
А я вот слышала, что китайцы, когда празднуют Новый год, они не пьют. И как праздновать эту смену, совершенно непонятно, если не пить.
А они как в смысле не пьют? Они чуть-чуть пьют.
Ну вот я слышала, что они практически не пьют. Вот представляете, вот, ну, есть повод, казалось бы, да, там 4 февраля, 7, это без разницы. Главное, есть повод, а пить нельзя.
Они как-то немножко, они духов, встречают духа. Я сейчас объясню, в чем дело. Они за 2 недели до этого,
так
до
чем 7. Больше выпьешь, тем быстрее духи и придут.
Смотрите, там домовой есть, но духа домашнего очага. В чем фишка Нового года? Почему они такие спокойные в Новый год? Есть домовой, дух домашнего очага. За 2, он на вас собирает рапортичку. Он на вас...
Стучит.
Не, он сначала записывает весь год. Он 50 недель. Сидит, на вас посматривает, угу. И все тайные помыслы, чего кто в семье подумал, сказал кому.
А вот интересно, он не подвержен коррупции? Как-нибудь подмазать? Можно его, нет?
Нет, можно благорасположить.
Вот.
Много,
ну, что
можно благорасположить. А надо все время вот как-то благопожелания посылать все время всем членам семьи. Смотрите, за 2 недели до Нового года, то есть до 7 февраля, за 2 недели товарищ улетел на небо с докладцем на вас. Ваш бог домашнего очага улетает с докладцем на вас. У него там рапортичка, и он там рапортует, что, мол, Оксана Пашина так и так, мол, она вот в течение года вела себя вот так и так, да? А седьмого он прилетит назад, оттуда.
Ну, вот я его и встречу.
Вот, и надо его очень приветливо встречать, не разжигать огонь. Наоборот, они готовят на 3 дня вперед китайцы, чтобы не разжигать огонь, чтобы вести себя прилично. Сидят всей семьей обязательно. И нужно испускать такую благость к членам семьи, всех как-то очень любить. И мир, чувствовать мир в душе. Первый день обязательно. Ну вот. А сегодня-то что делать? Мы спрашиваем у Бронислава Виногродского, великого жреца времени. Бронислав, привет.
Доброе утро.
Доброе утро. Расскажи, пожалуйста, антинаучное что-нибудь, я тебя очень прошу.
Про сегодняшний день-то, да?
Да, сегодня у нас смена знаков года.
Да, про установление весны.
Да.
Потому что сегодня один из главных, собственно, из 24 сезонов года, так называемых, малых сезонов сельскохозяйственного календаря. 24 по 15 дней они насчитывают, значит, идут. И они как бы разделяют зодиакальный круг на вот такие по 15 градусов. Значит, и сегодня наступает вот этот вот сезон, который называется установление весны. Но, собственно говоря, крыса вот приходит по-настоящему сегодня, именно с сегодняшнего дня, вот те дети, которые родились даже еще раньше самого праздника весны, потому что Новый год по-китайски называется Чхунгия, праздник весны. И все они сейчас говорят в связи с этим Синьяньхуэ. Интересно, что тоже все желают. Уже заранее все. Вот надо
скажи,
сказать,
пожалуйста,
что...
но праздник весны, собственно, 7 февраля.
праздник весны 7 февраля, но всегда есть вещь как бы видимая, и есть вещь невидимая для специалистов, которая чувствуется только теми, кто предчувствует, чувствует раньше.
И сегодня в 8 вечера сменяется 8 вечера?
Сменяется сезон, да, да, сменяется сезон.
С 8 вечера. До 9.
Да, с 8 до 9 в этот промежуток, и, следовательно, с этого времени энергия года включается. Надо сказать, что в древние времена в Китае существовали прям специальные комнаты, которые были несколько раз окружены стенами внутри, значит, что не было прямого входа, не попадал воздух, имеется в виду извне, такая лабиринтная система, куда клали специальную трубку из бамбука, отстроенную, как флейту, да, которую закрывали шелком и наполняли тончайшим тростниковым пеплом. И в точке смены сезона, в мгновение смены сезона, вылетал этот пепел. В зависимости от вибрации. Это описывается, это, ну, многократно эта вещь описывается в разных источниках. То есть имеется в виду, сменяется, по-китайски говоря, сменяется чи, потому что сезон называется как бы сочленение и дыхание.
Скажи, пожалуйста, что нам следует делать сегодня и седьмого?
Быть внимательнее. Сегодня однозначно быть внимательнее, потому что, собственно, вот вся эта концепция времени, да, она строится вокруг того, что ты вниманием, качеством своего внимания принимаешь волны времени и направляешь себя в них. Поэтому в дни смены сезона, более того, сезона года целого, да, необходимо проявить максимальное внимание ко всему происходящему.
Как бы врата времени.
Причем, да, внимание, причем не то, что я вот отметил и сказал, это хорошо, это плохо, а внимание безатрибутивное, просто очень чистое внимание. Не нужно делать выводов сегодня никаких о происходящем, что сегодня началось так, именно своим чистым, спокойным, добрым вниманием ко всему происходящему есть возможность направить те потоки, которые будут идти на тебя.
Слав, скажи, пожалуйста, а когда же лютовать? Вот я хотел взлютовать как-то и отметить так по-славянски, с дикой удалью. Разухабистой дикой удалью. Когда? Сегодня это, нельзя?
Так нам же специально Петр Первый подогнал с 31 на 1.
А, то есть...
Чтобы ничего не нарушить, вот когда, которая ни к чему отношения не имеет, вот тогда и лютовать.
Тогда и лютуем. Хорошо, на седьмое покупаем фейерверки и стрелять примемся.
Да, на седьмое отгоняем злых духов.
Хорошо, спасибо тебе, Слав. Мы позвоним снова с седьмого.
Спасибо, всего доброго.
Слава проходит сложную акклиматизацию. Он только что прилетел из Китая. Только что, да, был на границе с Вьетнамом. Говорит, там страшно холодно и ужасно.
Там снежные заносы. Сегодня должно все измениться.
В Шанхае, да.
Сегодня должно все измениться, снег растает, зацветет слива, потому что придет уже весна.
Ну, где-нибудь в Подольске.
Где-нибудь
в Подольске. Вы выглядываете там в окошко у себя в Подольске, цветет ли слива, посмотрим, а может быть и цветет. Ну, хорошо, переходим к чему? Поехали к следующей рубрике.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти случай. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН этикетка.
Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:23. Сан Саныч Пикуленко пришел к нам.
Доброе утро. Уже понедельник. Все ближе 8 марта.
Ты с огромным удивлением это обнаруживаешь.
Ага, уже да, потому что как-то вот жизнь бежит, но...
А 14 февраля празднуешь,
скажи честно? А что это?
Все, не надо. Если не празднуешь, не надо.
Нет, не празднуешь.
Не затрудняйтесь.
Не праздную. Я только 23 февраля и 8 марта.
Правильно.
Все. Это мы очень любим.
По-нашему.
Да, ну вот мы начнем понедельник с радостной вести. С одной стороны, тут двух у нас пьяный нарушитель. Сдал двух трезвых милиционеров, которые вымогали с него взятку. На них завели уголовное дело. А пьяный нарушитель теперь спокойно останется с правами даже. Вот так вот.
Расскажи, как это возможно.
Ну, товарищ инспектор ДПС останавливает двое. Вполне взрослые люди останавливают водителя. Он не трезв. предлагает деньги, те соглашаются, тот оставляет им 5000 и паспорт, и едет за остальными, приезжает со службой собственной безопасности.
Расскажи, но он записывал это каким-то образом? Или...
Ну, он обратился в службу собственной безопасности, когда начал отдавать вторую часть взятки.
А.
Эти два тут бойца попали. Да.
А первую эту часть ему вернули?
Ну, вот этого я не знаю. Но сам факт, что теперь он ушел от ответственности, поэтому, товарищи водители, трезвые и нетрезвые, как только вы сдаете этих гадких ДПСников, их же товарищам по несчастью, то сразу вы остаетесь чистыми и пушистыми. И права за нарушение у вас не отбирают, и ничего вам не делается.
А вдруг поэтому... не повезет? А вдруг не повезет, Саша?
Как это не повезет? Повезет. Ну, сдай товарища, сам останешься чистым. В нашей стране это практиковалось еще в 1937 году. Так вот, а в итоге... На них завели уголовное дело, что меня крайне радует. Больше уголовных дел на сотрудниках ДПС. Чем больше уголовных дел на сотрудниках, правда, им мало дают. Вот этим бойцам, которые помогали сбывать фальшивые знаки и прочее, дали всего-навсего год.
Кстати говоря, Сан Саныч, не знаю, может, я вас порадую. Вот агентство «Интерфакс» сегодня сообщает о том, что для борьбы со взятками на дорогах автомобили ДПС будут оборудованы встроенными видеокамерами.
Давно...
Уже первая партия машин уже запущена. Мне очень понравилось, как Александр Чекалин сказал, решение отделить инспектора ДПС от денег в МВД принято уже давно.
Оксана, только единственное, что меня всегда волнует, кто будет проверять эти камеры?
Кто будет смотреть?
Кто будет смотреть?
Нет, они будут...
Отделение денег от нарушителей.
Вечером приезжает, и там должен сидеть специальный человек, который проверяет эту
кассир,
камеру. Соответственно, этому человеку будут все давать, понятно. Чтобы не все видел.
Так, слушай, ну тогда объединят просто сразу кассир в отделении, он, да, и сядет
он и сядет
экран,
на проверку,
чтобы
камер.
Он видел, сколько взят.
Неискоренимо, это раковая опухоль на теле МВД, ГАИ. Понимаешь, Оксан? Их можно только резать, отрезать и... Нарастет свежая, чистая плоть.
Вот Сан Саныч, извините, Оксан, если забыл удостоверение дома, вообще документы забыл дома.
На штрафстоянку.
Да,
не надо. Вы знаете, вот...
Ну вот какое правило?
Вопрос 15 суток не так вообще-то страшен, как кажется. Вот, например, у нас есть 19 правонарушений, да? За которые вам могут выдать временное удостоверение, то есть на которые задерживаются права, и уже суд принимает решение, да, о том, что с вами делать.
Да.
19 правонарушений, а 15 суток только 4.
Слушай, скажи мне, но если забыл все документы на машину...
Забыл все документы.
Все вообще, забыл все.
По закону, автомобиль должен быть изъят, отправлен на штрафстоянку. И
понятно.
После того, как вы приедете...
А на практике, Сан Саныч?
А на практике или взятка,
какая,
или...
Как
ну как, это уже зависит от того, как
Сан
вы договоритесь.
Сан Саныч, я скоромился.
Как врут очевидцы...
Да. Каюсь, брат мой, Сан Саныч, я скоромился. Испаскудился я, Сан Саныч.
Дали взятку гаишникам.
0,7 метакса. Метакса ВСОП.
Вы не там живете.
Нет, какая метакса, что я вру? Мартел.
Как врет, как врут очевидцы, все-таки гаишники берут взятки не только деньгами, но и натуральными продуктами.
А я долго... Нет, они от меня постеснялись. Послушай, я долго ходил по магазину по Новоарбатскому и спрашивал, какой коньяк подешевле. Мартел купил, 0,7. Понимаешь, в СОП вот этот
вот.
Оскоромился, Сан Саныч, прости, брат, отпусти грехи мне.
Сергей Леонидович. Нет, вот с этого все и начинается. Начинать надо с себя.
Так,
а ведь могло закончиться все гораздо хуже, да?
Как? В каком смысле? Да я куртку другую надел.
Забрали бы машину на штрафстоянку.
Да
но
ладно,
вот так,
да.
Как это, если это далеко, произошло недалеко от дома, вы могли вызвать жену на помощь, детей,
да,
с вашими документами, и вас обязаны были отпустить.
А-а-а.
То есть кто приедет раньше, эвакуатор или права?
Ну вот смотрите, какая получается история, да? Вот Сергей Леонидович дал взятку, сейчас он ездит на машине.
Абсолютно.
Вот я начала с себя взятку, не дала. И теперь 4 месяца буду ездить.
Да я-то первый раз, извините.
Да, я тоже первый раз.
Первый раз дал менту, я сроду никогда не дал.
У меня, правда, вот. не просили, но я не дала.
Вот я вам могу сказать, что вот 4 месяца гуляния без прав – это хороший урок на будущее.
В следующий раз обязательно дам, честно
говоря. Сколько можно по временному удостоверению, ты говорил,
да,
мне, что-то очень
важно. По поводу,
да,
временного удостоверения. С Нового года. Так, во-первых, начнем, разделим мухи от котлет.
Да.
Прошлогодние мухи действуют по старому закону.
Да.
Это те, которые временки, которые выданы были в прошлом году. Вот, до вынесения судебного решения, после этого надо сдать. Вот. Новые котлеты, которые после Нового года действуют только 5 месяцев. То есть она выдается сразу на 60 дней и трижды продлевается. Почему? Пока идет разбор, пока документы приходят. Ну, допустим, вы нарушили в Сочи, а написали в протоколе, что должны разобраться в Москве.
Да.
Пока пришли. У вас есть 5 месяцев. Дальше что происходит? Но если вынесено решение суда, то все, на 11 день временка прекращает свое действие. И тогда, если вас задержали с просроченной временкой, вы попадаете вот по этот закон, езда без прав, 15 суток.
Или бутылка Мартелла, имеется в виду.
Ну, нет, это другая статья.
А, это другая.
Одно дело, когда вы забыли документ, другое дело, когда вы не имеете права.
А, то есть тебе запрещено, да. И ты попался, так тебе легче тогда временку эту, выбросить эту временку.
Тогда 15 суток.
Вернешься, да, Сан Саныч, через 20 минут он вернется.
Разворот.
9:35, Лев Гулько, радио «Эхо Москвы».
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну что ж, позвольте, я вам, так сказать, познакомлю с сегодняшней российской прессой, может быть, даже и журналов. До журналов дело дойдет. Пока что «Коммерсант», «Ближнее зарубежище», так названа публикация о том, что Украина приняла первого политэмигранта из России. Это российский журналист, зовут его Александр Косвинцев, который заявил, что его преследуют власти за разоблачительные материалы о деятельности кемеровского губернатора Романа Тулеева. Он получил статус политического беженца. Это первый случай, когда украинские власти предоставили политубежище иностранцу. Эксперты называют это решение политическим и не исключают, что оно может обострить отношения между странами.
Но, по-моему, отлично. У нас натуральный обмен. К нам украинские гастарбайтеры, а к ним наши... неблагонадежные политические.
Насчет гастарбайтеров, или как по-русски? Гастер?
Гастер.
Гастер или гастро?
Гастер.
Гастер.
Одним из первых сюда приехал Юрий Долгорукий, я напомню, из Киева.
Да вообще Киев, это мать городов русских. Если уж, так сказать, далеко-то в историю. Вот, это «Коммерсант». А дальше обратил бы внимание на газету «Российская», поскольку многие газеты пишут о выборах в Сербии. Вчера и у нас сегодня вот в дневном развороте даже будет господин Затурин, который расскажет, что он был очевидцем. А корреспондент «Российской газеты» выяснил, зачем США нужно скорейшее признание независимости Косово. «Бонд Стил заменит государство». Так называется эта публикация. Это такое единственное место во всем Косово, где всегда есть электроэнергия, получаемая от собственной подстанции. «Бонд Стил» такое есть место, расположенное в юго-восточной части Косово, близ населенного пункта Ферезай, база, которая занимает огромную площадь посреди поля. Вот, все подробности есть в газете, которая называется «Российская». Дальше «Московский комсомолец», и об этом пишут все издания, от «Коммерсанта» до, так сказать, разных других, в том числе и «Московский комсомолец» пишет об этом. «Ставка больше, чем кошелек», речь идет о том, что Центральный банк решился сделать кредиты для россиян дороже и реже. То есть с сегодняшнего дня Центробанк поднимает ставку рефинансирования с 10 до 10,25, то есть на 0,25%. Казалось бы, увеличение этого показателя всего на, так сказать, вот 0,25 не столь значимо, пишет комсомолец, но, во-первых, важен здесь скорее не размер, а сама тенденция. А во-вторых, скорее всего, подъем ставки будет продолжаться в ближайшие несколько месяцев. Следуя экономической логике, ставка рефинансирования не должна быть ниже инфляции, и поэтому ее вполне логично поднимать до уровня 12% приблизительно. Ставка больше, чем кошелек, это московский комсомолец. Есть в МК и такой эксклюзив, как они его называют, «Семейные тайны преемника». Во Флориде тетка, в Воронеже тишина. А вот, так сказать, все о Дмитрии
Медведеве. Ну, вскройте,
Лев. А что, туда она такая очень большая, на самом деле, публикация такая огромная. Все вскрывать нам не хватит с вами времени, поэтому вот, кого это заинтересовало, может обратить свое внимание на московский комсомолец.
Не вскрыл.
Нет, не вскрыл. Мэрту смерть. Ну, я же не патологоанатом. И неимущим, и богатым. Знаешь, мы равной степени нужны, сказал патологоанат, и вытер скальпеля штаны. Вот такой Гриертиниус стихотворение, любимое. Издание газеты «Мэрту смерть». Ведомство Эльвиры Набиуллиной осталось не больше 4 месяцев. Какая-то медицинская тема сейчас у нас пошла. А источники газеты в президентской администрации и правительстве утверждают, что неизбежную в мае реорганизацию кабинета министров ведомство Эльвиры Набиуллиной не переживет. И более того, отдельные куски от него могут откусить в самое ближайшее время. Черную метку напоминает издание «Предшественник» Набиуллиной. Греф получил в сентябре 2007-го, когда его лишили кресла главы МЭРТа. Тогда, как утверждают высокопоставленные источники газеты, Владимир Путин уже был готов раскассировать МЭРТ, поделив его останки между Минфином и Минрегионом. Но Греф уговорил президента повременить. Ну вот, так сказать, видимо, это время заканчивается. Это издание, которое называется «Газета МЭРТу смерть».
А все жалко ее, она хорошая.
Но она останется, это МЭРТу его расформируют, а Набиуллин-то останется, наверное, кем-нибудь.
Ну, я надеюсь.
Конечно. Шутки чиновников. Вот любопытные в новых известных публикациях. Активности.
Вот тебе кто больше нравится, Набиуллина или Бритни Спирс, скажи мне?
Нет, Набиуллина, конечно.
И меня тоже.
Не, ну, Бритни Спирс, это отстой.
Да.
Честно тебе скажу, отстой просто, буквально. Вот активность избирателей губернатора Петербурга стимулирует цитатами из советских комедий. Дело в том, что на традиционном субботнем объезде города в минувшую субботу губернатор Петербурга Валентина Матвиенко потребовала от руководителя одного из ТСЖ в городе отчитаться по итогу голосования на выборах президента, которые пройдут 2 марта. Ну, она так в нескоронической манере. И из уст главы города в качестве шутки даже прозвучала фраза управдома из «Бриллиантовой руки» об отключении воды и газа. Это про воду и газ сказала Матвиенко, а в «Бриллиантовой руке» только про газ говорится, если вы помните. В случае пассивности жильцов.
Наверное, никто не понял, что это была шутка.
Но потом на местах слова чиновницы в свободное от работы время, возглавляющей предвыборный штаб одного из кандидатов президента, похоже, восприняли серьезно, и вот, так сказать, корреспондент, который при этом присутствовал, репортер агентства «Росбалт» Петербург Филипп Мостоцкий, с удивлением услышал, как руководитель ТСЖ «Право», симпатичная блондинка, пообещала губернатору отчитаться о достигнутых результатах явки после выборов в марте.
Воду, свет и канализацию отключали в Белом доме в 93-м году, так что это опыт демократических реформ, я бы сказал.
Сейчас может большой спор начаться, потому что я скажу, что правильно сделали, что отключали тогда. Шутки чиновников. Это газета «Новое известие». Она же пишет о политической мышке. Тольяттинских журналистов обвиняют в компьютерном пиратстве. В пятницу сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерное оборудование в редакции газеты «Тольяттинское обозрение». Причиной изъятия стало нелицензионное программное обеспечение, установленное на редакционных компьютерах. Сами журналисты заявляют, что авторские права не нарушали, а поводом проведения проверки называют выборы мэра Тольятти. Вот некие подробности есть. Зюганов промахнулся. Это уже независимая газета. Лидера КПРФ могут снять с выборов за злоупотребление должностным положением, потому что, как стало известно независимой газете, в Центризбирком пришла информация, позволяющая снять с выборов Геннадия Андреевича. Одним из обнаруженных промахов лидера КПРФ, сообщил источник независимой в ЦИКе, стало злоупотребление должностным служебным положением. В Мосгорсбиркоме подтвердили информацию независимой газеты, полученную в ЦИКе. Речь идет о телеграмме кандидата на должность президента РФ Г.А. Зюганова, уведомляющего МГИК об участии его доверенного лица Дениса Парфенова в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени 29 января 2008-го. Соперники претендента прислали аналогичные сообщения, но лишь текст лидера КПРФ был отправлен на бланке правительственной телеграммы. И газета напоминает о федеральном законе о выборах президента РФ, который дает основания за неоднократное использование участникам кампании преимущества его должностного или служебного положения отменить его регистрацию кандидата на должность президента.
Вот он, ригоризм-то нравственный, вот он. То есть он на правительственном бланке,
на пресном бланке
набрал, прислал телеграмму.
Да, уведомление.
Уведомление. Сидя у себя в кабинете в Госдуме.
Совершенно верно.
Вместо того, чтобы встать, выбежать куда-то, сбегать и отправить.
Ну или послать помощников.
С почты.
Да.
Вот. Это имитация выборов.
Вот да, так вот, да. Независимое. Издание, которое называется «Известия. Обломки Советской империи». Довольно любопытные публикации. Французские археологи обнаружили в средневековом замке городка Баян-Франс разбитые статуи советских бойцов и тружеников, барельефы, изваяния, серпа и молот и других коммунистических символов. Все эти реликвии составляли единый архитектурно-скульптурный комплекс народа СССР, который вместе с рабочим колхозницей Верой Мухиной украшал советский павильон на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Это довольно любопытные, практически уже антикварные вещи. После закрытия выставки скульптура рабочей колхозницы вернулась в Москву, остальную часть гигантского монумента советская власть передала в дар французскому коммунистическому профсоюзу, Всеобщей конфедерации труда. И вот где это все оказалось. Вот любопытная публикация «Обломки Советской империи» есть в газете, которая называется «Известия». Ну и, наконец, «Комсомольская правда», руки прочь от Чебурашки. Союз мультфильм требует, чтобы авторы самого лучшего фильма заплатили им за появление в кадре мохнатого зверька. продюсеры Comedy Club на этой неделе узнали две новости. Одну хорошую, значит, там фильм набрал за 4 дня проката много миллионов долларов. И вторую плохую новость. Фильм фонд киностудии «Союзмультфильм» в ГУП намерен востребовать с авторов компенсацию за использование образа Чебурашки. Выясняются некие подробности. Продюсеры вот самого лучшего фильма заявляют, что, собственно, договорились с художником Шварцманом, который 30 лет назад создал этот бессмертный образ пушистого друга. А на Союзмультфильме утверждают, что договариваться надо было не со Шварцманом, а с ними.
Потому
что
правообладатели.
Права, ну, конечно, на Чебурашку, да, принадлежат Союзмультфильму.
Слушай, на нас кому принадлежат права? Я думаю, может, давай зарегистрируем бренд такой.
Какой?
Какой?
Надо придумать. Звезды китайских мультфильмов.
Неважно. И потом будем со всех требовать.
Мне нравится, хорошо. Да.
Со всех будем требовать денег.
Давай.
А?
Бабла срубим. Ну, хоть поиграем.
Ну, хоть чуть-чуть.
Хоть разогреемся хоть.
Хоть чуть-чуть.
Немножечко.
Чем мы хуже Чебурашки с тобой?
Ничем.
Скажи.
То есть мультфильмы ничем.
Спасибо, это Лев Гулько, радио «Эхо Москвы», обзор прессы.
Вот новый разворот.
Эй, куда?
Реклама.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Арлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти срочно. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинской. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкино? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкино, Останкино. Сырокопченое берите. Рекомендую.
Системный подход к вашему здоровью. Золотой стандарт диагностики. 16 исследований за 3 часа. Для тех, кто ценит качество и время. Клиника кибернетической медицины. Телефон 101-40-50. Доверьтесь профессионалам. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Мировые лидеры рынка безопасности из 22 стран. 11 тематических экспозиций. 460 компаний. На 13-м международном форуме технологии безопасности. С 5 по 8 февраля в Международном выставочном центре «Крокус». Экспо.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Разворот.
Константин Похмелов с новостями спорта.
Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе.
Скажи нам, мы возмущены. Костя. Мы возмущены. Да. Правда, мы возмущены?
Абсолютно.
Серьезно?
А не серьезно, а возмущены.
Ну, рассказывайте, чем?
Вот этим поведением болельщиков в Израиле. Но это,
да,
неправильно.
Да, Шарапова и Чеквита заказались на голову
выше израильтянок
в прямом переносном смысле.
Ну, правда? Шарапова-то да. Про Чеквита я бы такого не сказал, чтобы она оказалась на голову выше. Во-первых, она
выше, реально выше. Когда они фотографировались, помнишь, перед матчем?
Нет, нет, нет.
Они как,
ну, расскажи,
Как раз там ситуация такая получилась, что...
И она на цыпочке стала, жульничала?
Нет, 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 она не жульничала. Там дело в том, что Шарапов действительно оказался выше. И Динара Сафина оказалась выше. А вот Чеквитадзе, она такая миниатюрная девочка, она, в принципе, не крупная. И поэтому, когда на представлении сначала вышла Сафина и Шарапова, израильские болельщики как-то приуныли, а потом, когда появилась Чеквитадзе, они как-то так с надеждой посмотрели, дескать, вот, ну вот это вроде не очень такая громоздкая, может быть, с ней-то мы и справимся. Ну вот. Но, собственно говоря, они хоть и свой матч против второй ракетки Израиля, я говорю сейчас как раз
рассказываю.
Не понял, как ему позиция?
По поведению болельщиков.
Ну, я сейчас...
Скажи, вот твое мнение.
Ну как, есть нормы, есть правила поведения на соревнованиях, в том числе и теннисных. Если человек подает, в этот момент все замолкают. Это какие-то такие джентльменские договоренности, кроме того, за это могут наказать. И вот Шамиль Тарпищев, который стал свидетелем...
Так они плохо себя вели или хорошо? Ты позицию можешь занять?
Я давно занял позицию. Скажи. Я вам объясняю, просто мы не слышим друг друга, к сожалению.
Нет, ты не хочешь занять позицию?
Ну,
это хорошее поведение или плохое?
Это плохое поведение.
Во,
плохое поведение.
Предусудительно. И мы тоже негодуем.
Да, ну, значит, я негодую вместе с вами.
Ну, потому что мы выиграли, все
остальное уже. Да, абсолютно точно. Другая проблема, что мы никак не можем получить своего соперника. Дело в том, что мы, российская сборная, в полуфинале должна выйти на победителя пары между сборными командами Соединенных Штатов Америки и Германии. Они первый день сыграли 1-1, а потом началась такая ужасная погода. Ветер, буквально штормовой просто, ливень. И, в общем-то, играть не было никакой возможности. Теннисистки ждали 4 часа, не дождались. и в итоге они будут играть сегодня. Вот тогда и определится, кто немецкие теннисистки, либо теннисистки Соединенных Штатов Америки станут нашими соперницами. Теперь позвольте мне поздравить нашу сборную команду по хоккею с мячом, которая вчера стала чемпионом мира в Москве. Этого не удавалось сделать 19 лет. Так что получалось, что всякий раз, когда турнир проводился в Москве, наши его проигрывали. Вот теперь взяли и рассчитались со всеми долгами сполна. Наши разгромили команду Швеции в финальном матче со счетом 6-1. Евгений Иванушкин стал лучшим снайпером, ну и вообще львиную долю индивидуальных призов наши ребята завоевали. Я еще хочу в этой связи отметить, что хоккей с мячом не самый популярный вид спорта, в частности в Москве, потому что много альтернатив. Есть футбол, есть волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, в конце концов. Тем не менее, трибуны спорткомплекса «Олимпийский» были, если не заполнены до отказа, то болельщиков было более 20 тысяч. Ничего вот себе. На этом финальном матче. А все дело в чем? Все дело в том, что руководство федерации, как я узнал, очень мудрую ценовую политику провело. Билеты на финальный матч стоили всего 200 рублей. И поэтому люди пошли на этот финал, создали атмосферу великолепную, при которой российская сборная этих самых шведов разгромила, и болельщики получили удовольствие, и хоккеисты играли при переполненных трибунах. Вот это я хочу отметить. Что касается других новостей, то... да, вот это самое. Минувшей же ночью состоялся Супербоул. Это в Соединенных Штатах Америки главное, по сути, спортивное событие. Финал Суперкубка по американскому футболу. И вот там встречались команды Нью-Йорк Джайантс и Нью-Ингланд Патриотс. Ну, судя по вашим глазам...
Ну, кто ж не знает,
давно, команда. Да, кто же не знает. Но вот те, кто живут в Америке, сейчас вы скажете, что Патриотс или Джайантс? Это же просто вот, как я не знаю, Спартак и ЦСКА в двойном размере.
Для Giants нас это не что... Джайантс — это армянская фамилия, так понимаю.
Ну, не совсем, но возможно.
Артур Джайантс.
Вот, там есть какой-то перевод, я сейчас, к сожалению, тоже не слежу за этим видом спорта, но зато реклама, минута рекламы обошлась в 5,4 миллиона долларов, минута рекламы вот на этом Суперболе, это на 200 тысяч долларов дороже, чем в прошлом году, то есть престиж, популярность этих соревнований растет.
Но если учесть, старик, что доллар упал за год, черт знает на сколько...
То проводить Супербол не имел смысла, я так понимаю.
А ты говоришь, на сколько? На 200 тысяч всего. А доллар-то упал. Значит, что это, о чем ты говоришь? Если бы они в еврох брали бы, а в долларах нас теперь не испугает.
Ага, абсолютно. Ну ладно. У нас сейчас экономика, я так понимаю. Но я позволю еще немножко о футболе. Я напомню, что в Гане продолжается Кубок Африки по футболу. И вот определились первые четвертьфиналисты. Хозяева турнира, проигрывая по ходу встречи нигерийцам 1-0. Тем не менее, вырвали победу и победили 2-1. Вышли в четвертьфинал. Ну а главный фаворит турнира — команда Кот-д'Ивуара во главе с Дидье Дрогба разгромила Гвинею 5-0.
Каков Дидье Дрогба?
Вот новый разворот.
Ну что, реклама?
Деньги влияют на многих, но лишь немногие влияют на них. В чем секрет? Все просто. Надо быть профессионалом. Запоминайте. 11.32. Инвестиционная компания «ЗАО Финанс» представляет СМС-сервис для решения всех ваших финансовых вопросов. Отправьте СМС со словом «Финам» на короткий номер 11.32. Ведущие специалисты «Финам» перезвонят вам и расскажут о фондовом рынке все. «Финам» – надежно, оперативно, удобно. Стоимость СМС – 2 рубля 46 копеек без НДС.
С 22 января по 12 марта Московский дом фотографий при поддержке компании «Тойота» представляет ретроспективную выставку работ Юрия Рыбчинского, поэта повседневного абсурда, фотографа-романтика времен СССР, «Церковь без слащавости», «Тюрьма без ужаса», «Вытрезвитель без морализаторства». Ждем вас по адресу: Манежная площадь, дом 1, Центральный выставочный зал «Манеж». Выставка работает с 23 января по 12 марта. Телефон для справок 737-66-47.
Дом с привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить: привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Разворот.
953, Сан Саныч к нам вернулся, наш СМС номер 7-985-970-45-45.
Вот Назим из Башкирии спрашивает, что думаете про Infiniti QX5 и 6? Стоит ли брать или посоветуете что-нибудь другое в том же классе? Вот могу только сказать, что красивая машина.
Я думаю, что стоит брать, если нужен все-таки большой внедорожник, то да, стоит брать. Почему? Потому что Infiniti активно выходит на наш рынок, Infiniti развивает большое количество дилеров, и самое интересное, что машины-то оказались приличные, а ценовая политика Infiniti, да, так же как Nissan, она как-то всегда, да, мы премиум-бренд, но премиум-бренд за разумные деньги.
Спрашивает Дима, видели ли вы Nissan Maxima 2009? Читал Дима, что это потрясающая машина.
Вы знаете, не обольщайтесь, Nissan Maxima не будет у нас продаваться. Эта машина сделана для американского рынка, и поэтому так же, как и предыдущая Максима, к нам не попадет.
Вот спрашивают, недорогой автомобиль до 13 тысяч долларов с малым расходом для семьи из 4 человек с собакой. Езжу на дачу, пишет Вовка.
А, собакой,
направьте, пожалуйста, меня.
С собакой нужен или универсал, или минивэн.
Почему? Поэтому... У меня собака на переднем сиденье едет. Не пристегивается, правда?
Бедная
периодически
собака.
Падает однажды, туда, под бардачок.
Однажды эта собака упадет вам не под бардачок, а под педаль тормоза. И потом мы лишимся, ну, собаки, само собой,
конечно.
А Оксана, я надеюсь, пристегивается.
Не, она надавит на собаку спокойно.
Да.
С виду жалостливо.
Продавит собаку, как ты думаешь, Оксана? Собака будет визжать, ей будет страшно, она будет поднимать две ноги. Автомобиль стоит, бросит руль еще, пытаясь ухватить собаку.
Нет, я об этом не думала.
Это смертельный номер. А еще более смертельный номер, когда при резком, там, не дай бог, попадаете в столкновение, собака, летящая с заднего сиденья, это снаряд, убивающий хозяина.
Да, учитывая, что весит на килограмм 30, наверное.
Или ее
может,
размазывает о спинке сидений, как принцессу Диану.
Нет, а сеточку ставишь сзади?
Ну, вот я поэтому и говорю, что все-таки ответим человеку, я вам советую.
А на переднее сиденье только горячую собаку.
Универсал или минивэн.
Хот-дог, вот эту горячую собаку.
Горячую собаку. Но хот-догом давится, знаете, так это.
Так, ну что, еще вопросы.
Да, ну что, успеем еще. Да, выбираем между символом и Fiat Albea или все-таки акцент, спрашивает Илья.
Вы знаете, я вам могу сказать так, что все-таки акцент. Самый дешевый он получается в эксплуатации. И вы знаете, качество Hyundai, оно очень-очень неплохое, даже в таганрогской сборке.
Что выбрать, спрашивает Евгений Саратова, Volvo XC70 или Subaru Forester?
Давай, Сан Саныч, тут трудный момент для Сан Саныча.
Дело в том, что я сейчас полностью на стороне XC70, объясню почему. Потому что появился новый автомобиль.
Дизельный. И модель новая.
Модель новая, очень хорошая машина.
Ну, модель с ноября, да? Или
да, как-то новый Forester, то есть старый Forester покупать уже бессмысленно, потому что есть новый. И новая машина классная. Я вот в марте месяце уже едем на тест-драйв, поэтому приеду обязательно.
А будет
расскажу.
Дизель у Форестера?
Дизель четырехцилиндровый уже есть.
Обещали
у Субару, поэтому будет. Но не знаю, будет ли к нам приходить. Это политика Субару. Мы вот как раз в марте месяце будем задавать этот вопрос. Вот. Но мне новый Форестер внешне очень понравился. Когда выкатили концептуальный GLK.
Скажем, так же уродлив, как все Subaru?
Ну, прям.
Не
вот как раз он резко выделяется из общей гаммы, и он...
Ну, такие обаятельные
он
уродцы.
Он будет самый... Ну как, а что, Outback обаятельный уродец?
Да, они все уродцы.
Да ладно тебе.
Ну, о
да
чем мы говорим?
Во всем, нет, во всем...
Мы в Subaru любим двигатель.
А есть некий...
А внешне они все уродцы.
А привод? Нет, есть некий стиль у Subaru. Стиль называется «Мне плевать на мою внешность».
Ага. Ты стиль знаешь, называется «Корейский мультфильм про машину».
Есть девушки, которым да. плевать на свою внешность, но у них душа. Вот Subaru из этой же серии. У них душа, которую надо раскрыть.
Попытаюсь вспомнить несколько, а ты пока отвечаешь.
Кстати,
а,
говоря...
уже все.
Нет, ну, секунду, ну, женский да. вопрос. Да, ну, подожди, да. Chevrolet Spark или Kia Picanto для жены? Спрашивает
конечно,
Сергей.
Kia Picanto. Конечно, Kia Picanto, она побольше. Она пикантнее, да. Женщина больше. Оранжевый цвет, красный салон.
Все, договорились.
Эхо твоего города.
Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Доброе утро.
Слушайте, сегодня теледебаты. Будете смотреть? У вас есть телевизор?
Телевизор есть, а смотреть не буду, потому что неинтересно.
Неинтересно, потому что вы уже знаете результат.
Да и знаю результаты, потом кто там остался, Жириновский с Богдановым, ну как-то я уже, я представляю себе уже процесс.
И Зюганов придет.
Не придет. Не он придет. Сказал, что он не придет. Он был, если бы Медведев, он бы пришел, и он бы пришел, а без Медведева не придет.
Но все-таки у них вот расписание новое. Я хотел обратить внимание романтической части аудитории, что есть расписание, и начнется настоящая, но вполне такая клоунская борьба в эфире. В 7.05 побудут показывать по вторникам на Первом
утра?
Канале. Да.
Утра?
Да.
Да, тем более не буду смотреть. А так рано
это? Может,
не
Витька, встаю. Может, на работе в 7 утра, правильно?
Ну да.
А, я рано так не встаю. Да.
А я еще не проснулась. Не встала.
7.05, это мы уже на работе давно. И мы можем смотреть в рабочее время какую-то хрень, понимаешь? В смысле, борьбу преэлекторальную. Ну вот, на России 22.50 будут показывать. То же время абсолютно непонятно, потому что мы уже спим в 10 вечера. На ТВ-центр будут пока на ТВ-центре по понедельникам и пятницам 17.50 по 24 минуты тоже нам не удастся, потому что такой этот канал мы в принципе даже не знаем, существует ли он. Ну хорошо, и тем не менее, открываются также общественные приемные. Крашенинников откроет общественные приемные вот Дмитрия Медведева, куда можно будет сходить и что-нибудь наговорить там. Ну, такое.
Что-нибудь попросить.
Ага.
А нам пообещают. Что потом когда-нибудь дадут. Там а мы поверим.
Бесплатная какая-то будет консультация юридическая. Нет, ну какая-то мысль здравая, в смысле, я говорю, такая патерналистски нежная такая. Вы приходите, вам сразу помогают, можно душу излить. Но если там, правда, будут юристы, то есть это система «Народный адвокат» такая, когда люди действительно дают юридические консультации, то в смысле вот нашего тухлого патернализма, тем не менее, бабушкам это понравится, я абсолютно убежден. 363-3659, если вы хотели бы задать вопрос кому-то из кандидатов в президенты.
И для ваших смс-сообщений телефон 7-985-970-45-45.
Давайте, совсем коротко. Сейчас мы проявим какой-то интерес, потому что нужно его подхлёстывать, иначе что, у нас вообще непонятно. Меньше, чем через месяц эпохальные, исторические, открывающие горизонты выборы. Вы что, ребят, правда? 363-3659. Вопрос к дебатам. Вопрос к дебатам. И все. Ну, пожалуйста. Ну, я вот вижу человека, который звонит нам 1353 раза. 363-3659. А другой, значит, звонит. Вот это 0 раз. Это хорошо. Это больше. Алло, здрасте, как вам? Алло, здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей Коровин, Омск.
Здрасте,
я бы
Сергей.
Хотел, значит, к Сергею Доренко, это мой кумир.
Это что вы говорите?
Да, я хотел бы сказать, что...
Напрасно, он абсолютно антисоциальный элемент. Давайте все-таки по выборам, да.
По выборам так. Я, значит, сейчас выполнил кандидатскую, но отлично, по политологии. Значит, меня можете поздравить, вот, попало с моим днем рождения.
Да.
45 лет, хороший возраст. Вот,
ну, что я понимаю, вы пиаром занимаетесь. Да.
Вот, я хочу сказать одно, что выборы. Конечно, нужно проводить выборы, они необходимы в России. Но в той части, что касается, значит, пиара, я, так сказать, рефлексую вам это слово. Вот,
конечно. Нет, слышали этого человека? Этого дивного слушателя из Омска. Он рассказал долго рассказывал про себя.
Угу.
Он просто не хочет говорить об этих выборах, он хочет говорить о себе. Мне знакомо это состояние, Оксана. Был период в моей жизни, когда мне трудно было поддерживать разговор, если это был разговор не обо мне.
Угу.
Это называется медные трубы. Но вот у парня тоже такой же период. Ему трудно поддерживать заинтересованный разговор и делать заинтересованное лицо, если говорят не о нем.
Мне вот тоже до сих пор, если говорят не обо мне или обо мне, но критикуют, я тоже
неинтересно
перестаю
тоже.
Хорошо общаться сразу.
Правда?
Да, и начинаю общаться плохо.
Что такое? Это называется крыша едет, да. От славы какой-то. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Рида Шариповна.
Здравствуйте, как вы поживаете?
Очень хорошо.
Давайте вопрос к дебатам.
У меня вопрос.
Да.
Я бы задала такой вопрос. Я член общественного движения матерей за социальную справедливость.
Так.
Почему они вот на высоте...
Матери.
Вот,
почему они матери?
Там, почему они постоянно... Вот такая практика существует. Отправляют жалобы граждан к тем, на кого они жалуются. И это происходит систематически. Почему они это делают? И когда они, наконец, сообразят, у них же штаты.
Спасибо
юристы
вам большое.
У них там есть.
Спасибо.
Жалобы
спасибо.
Отправляются для того, чтобы они как, разобрали.
Как, это правда. Я хочу сказать, что здесь местоимение было утрачено, и поэтому он сказал, что наша слушательница сказала, я представительница организации матерей. Почему они отправляют жалобы? Я понял,
да.
Что матери отправляют жалобы. Ничего не понятно. Хорошо, еще один звонок, и закругляемся с этой темой. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Хотел бы спросить у вас, этот, купил же тарелку RTVI, но почему-то на ваш...
Да? Нормально? Ага. Еще звонок. Нет, просто сегодня, я думаю, сегодня врата
вот
времени.
Вот поэтому они отказались от дебатов. Представьте, Родина себе, проходит... дебаты, им такие вопросы.
Родина проходит врата времени сегодня. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
Да,
я Максим. Из Омска.
Да.
Я такой вопрос хотел бы задать вот кандидатам. Как бы я включаю телевизор, и месяц действительно до выборов осталось. И ощущение такое, что никаких выборов на самом деле не намечается. То есть никто не борется за наши голоса. Как бы действительно создается впечатление, что выбор уже предрешен, да, то есть даже иллюзии не создается.
Да.
Как бы хотел бы задать вопрос, если кандидаты, вот эти, которые будут участвовать,
да.
Соответственно, Дивич не будет участвовать, если они все знают, что действительно они, ну, шансов на победу у них нет никаких,
да.
То для чего они вообще участвуют в этом фарсе?
А как это бы... антреприза такая, клоуны выходят в перерыве, пока эти, ну, там, декорации меняются, и они точно знают, кто победит в конце все равно, но они все равно дерутся очень совсем весело.
Ну, действительно так. Ну, и даже если предположить, что есть малейшая вероятность на победу одного из этих клоунов, как вы сказали, да, то все выстроены вертикаль власти, как они вообще предполагают свою будущую работу? То есть, как бы, такой фарс, издевательство от начала и до конца получается.
Спасибо, вот в Омске серьезные люди. Хорошо, разлучимся на короткое время.
Финам доступно, оперативно, профессионально о фондовом рынке. Вся информация на сайте информационно-аналитического агентства finam.ru.
Внимание, внимание, прослушайте информацию о работе радио «Эхо Москвы» в FM-диапазоне. Профилактические работы с исключением передатчика будут проводиться 18 мая с 9 до 13 часов по московскому времени. Повторяем, профилактика на FM-частоте 91,2 состоится в пятницу 18 мая с 9 до 13 часов.
Товарищ,
а?
Новый лидер мясного рынка Останкино.
Понял.
Разворот. 10:14, мы продолжаем. Вот с тем, что происходит с Василием Алексаняном. Сегодня пикет, опять в его поддержку, завтра суд.
В пятницу правозащитники объявили голодовку вместе с Ходорковским и его поддержкой.
Ходорковский продолжает голодовку. Это сообщение уже понедельничное, сегодняшнее, потому что они там раньше просыпаются, и он продолжает голодовку. И сегодня было сказано властями, тюремщиками, гонителями и тюремщиками, что они могут принудительно начать кормить Ходорковского, что они имеют право, им дано это право, начать принудительно кормить Ходорковского. Вот, хорошо, давайте попробуем, знаете как, не о судьбах говорить, потому что судьбы вполне драматические, трагические, и понятно, что если у человека СПИД, и у человека рак, и у человека туберкулез, и еще там, значит, все ужасно, все ужасно. Его судьба, наверное, понятна ему тоже, да? Давайте поговорим о тех, кто жесток. Для чего, зачем эта жестокость? И кто жесток? Вот вы думаете, решение по Алексаняну принимается на каком уровне? Я не знаю. Оксана, это наверху, это политическое решение, это решение, которое принимает просто там надзиратель какой-то тюремный, это какое
мне
решение?
Мне кажется, если бы ты принимал решение надзиратель, он слишком много бы на себя бы взял. Мне кажется, что, по-моему, всем все предельно понятно, что наше самое гуманное в мире правосудие, оно действует, измеряя свое решение с известным источником.
Давайте попробуем проголосовать.
Мне так кажется, Василий.
Давайте попробуем проголосовать и спросить наших слушателей. По Василию Алексаняну, у которого СПИД, рак и туберкулез, и которого продолжают... Ну, я считаю, что к нему проявляют жестокость. Да? Жестокость, такую какую-то модельную, образцовую жестокость, которую я спрашиваю, для чего? Или для дисциплинки, или для мобилизации, или для того, чтобы запачкать преемника, или для чего. Но это мы поговорим сейчас. А прежде, решение принимается на самом верху по Алексаняну, вы считаете, 6600113? Да. 6600114, вы думаете, это рутинное решение надзирателей, ну или кому там полагается, или кому там полагается внизу. Ну,
а может быть, президент, например, об этом вообще ничего не знает?
Ага.
Может быть, ему просто не докладывают об этом?
Ага. Да-да-да, точно, вот в кровавой воскресенье. воскресенье
так же. Он просто ничего об этом не знает.
В кровавое воскресенье Гапон повел тоже людей, чтобы рассказать императору. Мы помним.
Мне кажется, если бы знал Владимир Владимирович, он бы как-то бы отреагировал на это.
Разве катался бы он в Красной Поляне на саночках и на лыжах?
Как-то он бы на это отреагировал. Может быть, он просто об этом не знает.
А он не в курсе. Да. Так вот мы спрашиваем. Вы думаете, что решение по Василию Алексаняну принимается на самом верху? 6600113. Вы думаете, что решение по Василию Алексаняну принимается рутинно тем человеком, которому это подобает по служебной инструкции? То есть где-то там надзирателем, я бог весть, ну каким-то там дядей Федей каким-то. 6600114. И зачем все это? Вот для чего все это? Если создается масса, мы на прошлой неделе читаем, создается агентство по положительному имиджу, еще одно создается, для положительного имиджа России, вбрасывание каких-то средств невероятных для положительного имиджа России. Значит, дальше, Генштаб разрабатывает информационную правильную политику, потому что против нас ведется информационная война. И тут я понимаю в какой-то момент, что мы озабочены имиджем.
Причем потому что любопытно с этим вот институтом, да, он создается для создания имиджа России в США и в Европе, что о нас думают в Азии, бог весть. А может быть, мы как раз по азиатским меркам как раз прекрасно действуем, так как раз так, как и надо. Имидж у нас вообще самое оно.
Да. Так вот, я хочу понять все-таки, этот имидж, который мы создаем, очень красивый и хороший, зачем тогда нужно замучить Алексаняна? Вот если нам нужен имидж, для чего это вообще делается? Это делается, я думаю, все-таки не для мести конкретному Алексаняну. Я думаю, что цель шире, цель глубже, цель вообще там несколько целей сразу. Значит, это, конечно, цель и Ходорковский как таковой, и вообще любые отступники как таковые. Но я думаю, что есть и внутрикомандная цель. Дисциплинка внутри команды и дисциплинка новой команды. Дисциплинка тех, которые придут, но они уже придут с Алексаняном, которого им хоронить. Это будет первый труп Дмитрия Медведева, правда же? Если Алексанян все-таки не дойдет до больницы.
Таким образом, Дмитрий Медведев окончательно станет членом команды.
Ну да. Может быть, это предположение. Итак, мы что, голосуем еще? Пусть
мне кажется, себе тут уже вообще такое громадное количество проголосовавших, может быть, уже.
Хотите остановить?
Прикроем лавочку.
Давайте, да.
Сейчас,
да,
вот 3 минуты, да, ровно, да, продлится.
3 минуты еще. Ровно продлится через 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Так вот.
Все равно больше никто не звонит.
Да, поехали. Все. Скажите, чего у нас получилось. Только не округляйте живых людей, я вас умоляю.
В смысле? Количество позвонивших, да?
Да.
Количество
вот позвонивших превысило 94,9. Полагают, что решение по Василию Алексаняну принимается на самом верху. 5,1. Полагают, что это дядя Федя там в рутинном порядке, в соответствии со служебной инструкцией, принимает решение в тюрьме, где его лечить и как его лечить. И наш телефон 363-36-59. Вы думаете, это то, что делают с Алексаняном? Для чего? А только не говорите, что так ему и надо. Это вот это как раз меня совершенно не интересует. Я думаю, для чего это делается? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Да, ну, я Александр. Меня зовут Владимир.
Да, здравствуйте.
Я думаю, что ситуация очень простая. В свое время известная персона, гарант Конституции, сказал всем своим подчиненным: ЮКОС должен быть уничтожен, и ЮКОСовцы должны быть растерены до 7-го колена. Все. Поэтому любой, кто сейчас поспеет обратиться с просьбой о послаблении, немедленно будет вышвырнут вон.
Вы думаете, что был дан импульс? Но я вам хочу сказать, что этот импульс был дан когда? Вы не помните? В 2003 году.
Пожалуй.
Да, в марте 2003-го началась операция Егора Егоровича Буша, поправьте меня, пожалуйста, я потому что, может быть, что-то и забыл уже вот по старости лет. И я очень хорошо помню, что доллар к евро был 106, а 1.06. Ну вот, это был март 2003 года.
Третий год, да.
Да, и мы начали экстренные поставки нефти, танкерами через северные порты, и мы сильно помогали Америке в нападении на Ирак, негласно, да, гласно. Ну вот, и там была некая своя схема, мы купили Ходорковского. Да?
Наша кстати, страна подставлял тогда ЮКОС.
Да, мы купили душу Ходорковского, мы как страна, да, и как правящий режим наш, он купил душу Ходорковского. Но уже прошло время. В чем дидактика? В чем сегодня пункт главный? Вы думаете, что это катится инерция того времени? А я думаю, что нет.
Конечно, катится, потому что есть человек, который не меняет своих мнений, и решение своего не изменит. А люди внизу даже и думать боятся о том, чтобы спросить, можно ему послабление сделать этому несчастному или нет.
Но это что-то такое маниакальное уже видится в человеке, который принимает решение и не меняет его вот так вот ни за что и никогда.
Думаю, что
почему человек должен менять свое решение? Чем Алексанян лучше остальных юкосовцев? Бахминой, Лебедев,
да просто Катаков, тем, что он находится при смерти. Просто при смерти. Просто дайте человеку, извините за выражение, умереть спокойно.
В таких делах прецеденты в политике очень опасны. Послабишь этому, попросят за другого.
Спасибо. Я думаю, что вот это одно из мнений. Мы его просто записываем, протоколируем. Мнение заключается в том, что импульс, данный однажды президентом,
продолжает
действовать и не ослабевает, и инерция его такова, что теперь уже по прошествии стольких лет импульс все так же силен. Я-то думаю, что дидактика в другом. Ну, хорошо, тем не менее, мы должны выслушать мнение разное. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Мне кажется, это не замучит его, этот, не выпустит, пока этот, путинская команда находится в власти.
А зачем это сейчас? Вот смотрите, нет, ну давайте подумаем, для чего они это делают. Не то, что это... Нет, по сути, они мучают. Они мучают, что просто им нравится мучить.
Ну, это уже, извините, простите, у них. Видите ли, значит, кому-то это выгодно, раз это делают.
Выгодно. Для чего? А зачем это каким, делается чтобы, сейчас?
Чтобы
имидж,
не было,
послушайте, имидж очень страдает от этого. Действительно страдает. Они озабочены имиджем, да. Они хотят, чтобы их принимали на Западе, в том числе в Европе, чтобы их звали в хорошие дома. Да. Зачем это делается сейчас?
Да нас никогда не будут считать на Западе от России полноценным партнером, потому что они считают за нас как за третье государство, то есть как бы этот отросток Европы считает, просто как бы Европа. Поэтому вообще я считаю, если будет так дальше продолжаться, неизвестно, куда все это дело покатится.
Спасибо. Все-таки для чего-то это во время предвыборной кампании, вот ровно во время, Оксан, ну правда.
Ну и получается, что ровно обратного результата они достигают. Они создают Алексаняну героический имидж. Ну вот он умрет героем, не предав своих друзей, не дав никаких показаний.
Абсолютно, да.
Оппозиция вознесет его на щит.
Понятно. Вот смотрите, если он предаст своих друзей, если он умирает, он сам об этом знает. Он знает, что умрет, да? Ну, то есть все умрут, это понятно,
ну,
да?
Да.
Даже страшно сказать, кто, но мы не будем произносить имен, все умрут. Но он-то знает, что умрет скоро. И он знает, что если он скоро умрет вот так вот молча, не сломленный, то, по крайней мере, о его родственниках, там, о его семье позаботятся те, кто будут высоко ценить этот его поступок.
Это тоже.
А он знает, что если он умрет сломленный, потому что один черт умрет, и скоро, значит, если он умрет сломленный, то там никак о нем не позаботится товарищ Богданчиков, уж точно, да? И там, и же с ним. А значит, ему выгоднее, в принципе, даже с точки зрения, ну, не только имени, реноме, судьбы своих
семьи.
Родственников, семьи.
Да, молчать и не сдаваться.
Выгоднее не сдаваться, потому что результат, конец один, а эти хоть по крайней мере будут ему благодарны. А эти власти, они точно не будут ему благодарны, если он все подпишет.
Ни в каком случае.
Ни в каком случае. Они его будут ненавидеть и презирать, или просто презирать, если он пойдет на их на контакт с ними, они его будут тогда просто презирать. Ну а ему-то зачем это нужно? Они его сейчас ненавидят и презирают, а будут просто презирать, ну и что? Вот, это первая позиция. Вторая. А им для чего сейчас, в момент транзита власти и пристального внимания к России, в момент передачи власти наследнику, для чего им сейчас в команде труп? Зачем им труп Алексаняна? Для чего? Вот, а вот о чем я спрашиваю. 363-3659. Это что? В чем дидактика? Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Ну, на самом деле, ситуация такая, что здесь одновременно и инерция, и то, о чем вы говорили про первые труп Медведева и так далее, и тому подобное. Потому что, как бы, с одной стороны, действительно все боятся наверняка спросить лишний раз, что делать. С другой стороны, смотрите, тот же самый начальник СИЗО уже начал говорить о том, что Алексаняна нужно отпускать. Соответственно, никто его не отпускает. И
смотрите, нам пишет один из слушателей, для того, чтобы Медведев его отпустил, то есть сейчас нагнетается, для того, чтобы Медведев его чудесным образом освободил после
главное,
второго.
Главное, чтобы только успели.
Да, вы знаете, кстати, думал я об этом, но это слишком поздно уже. То есть это не вариант. То есть, с одной стороны, это, конечно, очень просто сказать, что вот появится такой хороший Медведев, он скажет, ой, извините, мы ошиблись. И, ну, с другой стороны, тогда возникнет вопрос о том, куда смотрели раньше и почему, если Медведев говорит отпустите, и суд его отпускает, почему... Ходорковский был таким образом осужден. Почему с Алексаняном делали то, что с ним сделали? То есть очевидно, что все делается по звонку сверху.
Это будет понятно прекрасно, но тогда да. Он будет освободителем. Понимаете, он приходит, освобождает и говорит, заживем по-новому. Понимаете?
Нет, да, Сергей.
Все будет, как при бабушке, говорит он.
Может быть, он и Ходорковского тоже отпустит.
Поздно это все. Может быть, он просто даст его похоронить хотя бы, я не знаю.
Спасибо. Хорошо, мы так и не выяснили. Для чего? Зачем? Почему именно сейчас, именно в момент транзита власти, власть жестока к Алексаняну? В эту жестокость несет какую-то нагрузку. Они это делают для чего-то.
Ну вот была еще смс-ка, вот я просто сейчас не могу ее найти. Смысл был в том, что хотят запугать людей, чтобы люди правильно вели себя и знали, за кого голосовать и как себя вести.
Запугать судьбой Алексаняна?
Они гнобят Алексаняна для нас, пишет Ася.
Ася,
такой
значит,
наглядный пример.
То есть, чтобы мы понимали, что у них вот барьеров вообще никаких. Но мы знали об этом. Или сейчас это опять обязательно понадобилось. Вот опять сейчас, именно сегодня это понадобилось. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Данилия, я из Москвы.
Да, Данилия.
Вот я могу сказать свою мысль, да?
Да.
А с кем я говорю?
Вы говорите с радио «Эхо Москвы», да.
Ага.
Да.
Значит, по телевизору выступал Рошаль, вот буквально 2 дня назад тому.
Так.
И он сказал, что он не видел до сих пор заключения о болезни вот этого пострадавшего больного. И поэтому он сомневается вообще, какие там болезни и чем он болен. Вот это правда?
По врачебному, почему нет? Любого врача сейчас поймайте за рукав на улице и спросите, и он как врач обязан вам будет это сказать.
А он...
Я сейчас вам говорю не о врачах. Вот послушайте вы, Данилия, ведь важно другое. Я спрашиваю об имидже и об уроке жестокости. Понимаете, это разные вещи. Предположим, что у Алексаняна насморк. Предположим, что Алексаняна вообще не существует. Но... Я вам говорю об имидже власти и о том, что мы знаем с вами. Есть человек, которого пытаются замучить.
Простите, да, да. Вот я доктор просто, поэтому да. Для меня...
Вот
это...
мы вас поймали на тротуаре, и, конечно, вы не знаете
нет,
диагноза,
подождите.
Как вы скажете.
Ну, подождите, можно да. Мне сказать, да?
Боюсь, что осталось 20 секунд, говорите, да.
Ну, 20 секунд. Значит, Рошалю можно верить о том, что он не видел заключения
можно.
О болезни?
Можно.
Он это публично заявил.
Можно, если это... он ходит зажмурившись все время и так далее, почему он должен все заключения о болезни в стране увидеть? Вернемся после новостей. 10:35. Радио «Эхо Москвы». Право знать разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Оксаной Пашиной. Оксан, вот все-таки непонятно, я хочу спросить в лоб уже, потому что мне тоже, знаете, в такой ситуации не хочется выглядеть человеком, который наводит тень на плетение. Меня-то интересует вопрос простой, как божий день. Это вопрос вот какой. Жестокость в отношении Алексаняна вызвано тем, что перед выборами хотят сплотить команду, уготована ли Алексаняну участь первого трупа Дмитрия Медведева, который поспособствует...
Пишут нам некоторые слушатели на СМС, замазать преемника.
Замазать преемника, да. Вот Алексанян, жестокость к Алексаняну, он уготован как первый труп Дмитрия Медведева для того, чтобы повысить дисциплинку в команде и замазать преемника. Да, 660-0113. Нет, 660-0114. Если вы отвечаете нет, это не значит, что этот мотив вы отвергаете вовсе. Нажмите старт. Вот такой. Ага, да. Это не значит, что вы этот мотив отвергаете вовсе, просто вы считаете, не он главный. Если вы считаете, что главный мотив, главная причина жестокости к Василию Алексаняну заключается в том, что из него делают первый труп Дмитрия Медведева, чтобы повысить дисциплинку в команде и сплотить команду и замазать преемника, 660-0113. Если вы думаете, что главные другие мотивы, например, инерция разочарования в ЮКОСе Владимира Владимира Путина там, или,
или... Или незнание руководства о том, что происходит.
Или,
или злоупотребление спешка, там, тюремщиков.
Еще спешка, спешка тех врагов ЮКОСа, которые понимают, что кончается их времечко, там вот сейчас придет либерал настоящий, так сказать, надо быстро...
Не тут... успеют расправиться.
Ага, надо быстро со всеми покончить, пока есть время. Вот такие мотивы, может быть. И все-таки, если вы полагаете, что на самом деле жестокость к Алексаняну связана с попыткой сделать из него первый труп Дмитрия Медведева, замазать преемника и повысить дисциплинку в команде, 66001-13. Если вы полагаете, что мотивы основные иные, а их на самом деле очень много, 66001-14. Попробуем поговорить об этом. 363-3659, наш телефон. Вот. Уф, как много звонят. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Вы знаете, мне кажется, этот вопрос, точнее, ответ достаточно очевиден. В предвыборное, как говорится, время основные проценты, которые соберет будущий президент, они как раз базируются на мнении тех людей, которые отвратительно относятся к олигархам, ко всем таким людям, да, поэтому если сейчас его выпускают, то, соответственно, значительная часть этой поддержки, ну, просто улетучивается, да, от Медведева. Ну...
Можно было так тихо выпустить, поймите, вот был момент, когда Алексанян не был медиа-событием, его можно было выпустить вообще без шума, и никто бы не знал бы об этом.
Да и потом никто не говорит, что нужно прекратить суд.
Он не был...
Пусть его судят. Но пусть он ждет этого суда не в камере, а в больнице.
Да, но это можно было сделать раньше. Но теперь уже момент упущен. Но осталось сколько там? 2-3 месяца.
Они хотят его отпустить, но не могут.
Да, да. Я думаю, просто сейчас, ну, не тот период. Как говорится, и хочется, и колется. Но, во всяком случае, мне бы хотелось так верить, да, что, может быть, пройдет там месяца 4 буквально. Да, конечно, это упадет на Медведева, да. Но, с другой стороны, риск в том, что может значительное, может быть, количество голосов уйти. Ну, мне
спасибо,
так кажется.
Спасибо, спасибо, спасибо. Я думаю, я, есть живые существа, которые не вызывают у меня никакой, никакой положительной реакции. Понимаете? Например, например, некоторые из них... нет, Сан Саныч. Например, гаишники. Но если эти живые существа будут подвергаться пытке в моем присутствии, я за них вступлюсь. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
То есть, если человек, абсолютно, то есть, если человек говорит, никто не любит олигархов, следовательно, всем нравится, как их пытают. Нет. Не обязательно совершенно. Мы, может быть, их не любим. Мы говорим, какие они негодяи, подонки и все такое. Но когда мы видим пытку, мы говорим, что палач отвратительнее, отвратительнее жертвы. Конечно.
Но потом одно дело все отнять и переделить, а другое дело медленно убивать человека на наших глазах.
Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Максим меня зовут, я из Самары.
Да, Максим.
Ну, я что вообще хотел сказать? То есть вот чудовищная, безусловно, ситуация с Алексаняном, что происходит. И с вашего позволения я аналогию проведу, маленький анекдотик расскажу.
Ну, если совсем короткий, да.
Да, очень коротенький. Два червячка, папа и сын. То есть червячок сын спрашивает у папы: пап, почему другие червячки живут в яблоках, в грушах там и так далее, а мы в дерьме?
Да, 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 да. Да,
ну
да,
вот вероятнее всего просто все это делается для того, чтобы мы помнили, где мы живем.
Это назидательная, назидательная пытка, это назидательная жестокость, которая призвана нам. Дидактика направлена в сторону граждан, в сторону жителей, в сторону. То есть нет, это не для команды делается. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей. Почему вы думаете, именно сейчас проявляется эта жестокость?
О,
в чем дидактический
знаю.
Месседж, так сказать?
В чем послание, да?
Да.
Не знаю.
Так.
Народу... Я вот работаю просто сантехником, да?
Так.
И вот сижу на работе. Знаете, народу нравится.
А вам нравится?
Нет, мне совершенно это отвратительно.
А народу нравится, народу нравится...
Нравится, что мучают богатого человека относительно, и все. И, может быть, просто вот эти вот судейские все чиновники, они просто генетически не могут понять каких-то намеков, может, им намеки и даются, они просто в силу узколобости только прямые приказы, да, и нет, понимают.
Вот ясно. Так вот может быть. Спасибо. То есть людям нравится, когда на штыки, на, к толпе бросают с красного крыльца боярина, они его рвут, не понимая, что это часть шоу, да, просто.
Во-первых, мне непонятно, почему Алексаняна начали называть олигархом, он как-то, в общем-то, не совсем олигарх.
Ну, вот понятно.
Так, ну, рядом постоял.
Послушайте.
Ну, это, знаете, как...
Но мы думаем, что они там в Юкосе, Оксана, все были сильно не бедные при этом, при всем. Они сильно, вице-президент, там, да, ну, все. Нет, они сильно не бедные все. Там, когда мы узнаем, что у них там люди первого ряда, но не первый, а первого ряда, уже в акциях, когда капитализация Юкоса достигла почти десятков миллиардов долларов, тогда уже у первого ряда было по миллиарду. Потому что у них там было по сколько-то процентов акций, понимаете?
Слушайте, если мы уже от олигархов переходим к небедным людям, у нас и депутаты Госдумы не бедные люди, и сенаторы не бедные люди, и губернаторы не бедные
но
люди.
Но плебсу нравится.
И президент не бедный, в
общем-то,
человек.
Но плебсу нравится, когда рвать сброшенного с красного крыльца боярина. А другие бояре чего делают? Стоят у окошек и хохочут, правильно? Им тоже нравится, всем нравится. Очень красивая сцена. Давайте подведем итог голосования.
Так, ну чего? Что, все, стоп.
Стоп.
67,8% ответили «да». Они считают, что это попытка замазать преемника.
Да, то есть Медведеву готовят первый труп. 67,8% полагают, что это так, это для дисциплинки делается.
32,2% видят какие-то другие причины.
Другие, которых много, чертовски много. Может быть, враги Юкоса просто пытаются успеть до прихода Медведева и так далее. Да? То есть причин может быть очень много. Ну что, 2/3/3, если схематизировать и округлять. Вот так у нас получилось. Хорошо, давайте разлучимся на минуту и вернемся с новой темой.
Разворот.
Как это по-русски?
Реклама.
Мировые лидеры рынка безопасности из 22 стран. 11 тематических экспозиций, 460 компаний. На 13-м международном форуме технологии безопасности. С 5 по 8 февраля в международном выставочном центре «Крокус Экспо».
9 февраля в Доме музыки отмечается юбилей народных артистов России Аллы Ёшпы и Стахана Рахимова. 45 лет дуэту. Программа называется «Лучшее к юбилею». Прозвучат старые и новые песни любимого дуэта. Алёша, «Осенние колокола» и многие другие. В вечере примут участие известные артисты, поэты, писатели. 9 февраля, 19 часов, Дом музыки. Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8, метро Павелецкая. Телефон 730-10-11.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Финам. Фондовый рынок как на ладони. Самая актуальная информация на сайте информационно-аналитического агентства finam.ru.
Разворот.
10:44. Радио «Эхо Москвы». Мы продолжаем. Российский журналист Александр Косвинцев, который заявил, что ее преследуют власти за разоблачительные материалы об Амане Тулееве, это кемеровский губернатор, получил статус политического беженца на Украине. Украина — территория свободы? В чем дело, как вы думаете?
Ну, кстати говоря, это не первый случай уже. Помните, вот нацбол Ганган, на который тоже сбежал?
Там.
Да. И Ганган — это не первый случай. Оказывается, еще раньше на Украину сбежал Осман Балиев, правозащитник из Дагестана, который писал... Да. Он пусть помогал писать своим землякам обращение в Европейский суд по правам человека.
А перед этим князь Курбский бежал в Литву, которая простиралась вплоть до Украины в то время, ну да.
Так что это такая вот тенденция.
Хорошо,
однако.
Но все-таки интересно. Украина — территория свободы или она просто нам специально гадит? Вот вопрос. А хотите заголосуем, а, Оксана? Вот вопрос в чем? Украина — это новая территория свободы, это новое место, куда могут... А в старое время вольные и беглые бежали на дне.
Не, ну не на Украину, ну,
Запорожье,
да.
Запорожье, ну вот, Запорожье.
С тех пор они нас ненавидят.
Запорожье. Вольные из-под крепости, из-под ига бежали туда. Ну да, а до этого там тоже было, будь здоров, там печенеги всякие. Давайте, Украина — территория свободы, да, 6600113, Украина... Просто дразнит Россию. То есть на самом деле там такой же ужас с правами человека, как и у нас, а просто в пику нам, назло нам.
Пользуется случаем нам нагадить.
Конечно, 6600114. Украина — территория свободы. Вот интересно, что вы об этом думаете? Украина дает политубежище русским гражданам, русским оппозиционерам. На Украине прячутся теперь от преследования властей. Российский журналист Александр Косвенцев разоблачительные материалы публиковал против Амангильды Тулеева, кемеровского губернатора. И вот он получил все права, вот его цитата из него. «Теперь я имею все права гражданина Украины за исключением избирательного права, поскольку я еще, еще гражданин России». То есть он еще не... Еще, это слово «еще» много чего значит. Правда, что он, может быть, подаст заявление и станет украинским гражданином рано или поздно. Вот так. Хорошо, говорим об этом. 363-3659. Новая территория свободы. Совсем рядом здесь. Вот. 700 верст до Харькова. Это что? Это правда? Или это просто они с нами соревнуются и назло, чтобы обострить отношения, чтобы дух сотрудничества подорвать?
Для симметрии не хватает теперь, чтобы от них какой-то к нам перебежал. И мы бы тоже его приютили.
А кто? А перебегут, я думаю, очень скоро. Там
Янукович,
люди,
например.
Да. Не, Янукович.
Нет, не побежит.
Вот это иллюзия. Оксан, хотите вам? Нет. Ну, послушайте. Насчет Януковича, это самая большая иллюзия.
Почему?
Янукович.
Ему и так неплохо.
Янукович, представитель олигархата украинского, представитель крупнейшей промышленной группировки Рената Ахмедова, да? И он человек, который... На самом деле не союзник нам,
вот так-то.
А конкурент.
Мы-то думали, он наш, он российский.
Он жесточайший конкурент России. Я это говорил всегда и продолжаю говорить. Жесточайший конкурент России во всем, что он делает. Понимаете? Поэтому то, что он кормил карамельками Путина, все это не значит, что он наш друг. Это недостаточно, мне кажется. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Сергей. Меня зовут Александр, город Тамбов.
Да, Александр.
Я хотел выразить свое мнение по поводу островка свободы.
Да, это территория свободы, или они просто с нами дерутся?
Вы знаете, все познается в сравнении. Если сравнивать с Россией, конечно же, территория свободы. А если Россию сравнивать, вернее, если Северную Корею сравнивать с Россией, то мы будем территорией свободы. А если Штаты или Европа сравнивать с Украиной, то, в общем-то, Украина будет не сильно в выигрышном варианте смотреться.
Да, но для нас, видите, как когда-то, как некогда, когда Курбский бежал в Литву, появилась совсем рядом с полупрозрачной границей некая территория свободы, получается?
Ну, давайте, если копнуть про Литву немножко. Дело в том, что на том этапе, помимо Московии, были еще условно независимые территории, типа Новгородщина, например, с которой шла откровенная война и репрессии. И для многих жителей Руси или Московии Литва была, ну, скажем так, такой же Новгородщиной. То есть это не были враги, это не были чужой территории.
Конечно, и... это была соседняя территория, потому что Литвой был...
Совершенно верно.
Литвой была даже Смоленская область наполовину, как минимум.
Да, и причем там совершенно спокойно говорили на русском языке, и там допускалось православие,
это
и
понятно,
так далее, и так далее.
Это понятно. Спасибо большое. Понятно. Но мы рядом, на полупрозрачной границе, получаем 600 чего-то такое, почти 600 тысяч квадратных километров страну с населением почти 50 миллионов человек.
Виза туда не нужна.
А в которой не нужна виза, в которой не нужен паспорт даже, потому что с этим игрушечным внутренним паспортом можно туда совершенно спокойно проехать, а можно и без него, как говорят некоторые люди. Я, правда, очень давно не ездил на Украину без него. Но однажды, совсем давно, в каком-то 94-м году, Оксана, когда мне было лениво стоять в очереди, я совершенно спокойно на своем грузовике Mitsubishi L200 колхозными полями проехал в эту суверенную державу, это тому 14 почти лет назад, понимаете? Что я посмотрел там очередь на таможню, на погранконтроль этот. Я, так сказать, свернул на тропою Хошимина, спокойно проехал и в Крым дальше проследовал. 94-й год.
Вот Михаил из Перми считает, что это не территория свободы, а территория русофобии. Все, кто поливает грязью нашу нынешнюю власть, там ко двору.
Вот и хорошо, поехали дальше. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Юра.
Да, Юра. Юра, говорите что-нибудь.
Да,
уже
я говорю. Ночь.
Да?
Это город Ростов-на-Дону.
Как классно, у вас такой сочный украинский акцент, да?
Ну да. Ну, и что я хочу сказать, у меня много есть друзей и по бизнесу, и так по личным делам. Вот. И я хочу сказать, что многие уже уехали в Украину, не дожидаясь ничего. И там живут и здравствуют, так сказать, устроились там.
Вы говорите об атмосфере в бизнесе или в чем? То есть ищут не только свободу?
А по разным мотивам. Кто по бизнесу уехал, а кто от преследования уехал.
От преследования.
У каждого человека свои, так сказать, заморочки были.
Довольно много людей, 18-летних мужчин еще, я знаю, следуют туда и до 27 лет прибывают там, чтобы не ходить в армию. Мне такое тоже
слышал. А, и такое есть, да.
Есть, да. Это есть, просто да. Повально там у вас на югах. Спасибо большое, да. Нет, правда, вот 18-летние мужчины устремляются к хохлушкам.
Я прекрасно их понимаю.
Понимаете? Потому что граница прозрачная, все хорошо и так далее. Они устремляются к соседям, понимаете? Борщ так же хорош, как и в Ростове. Ну, может быть, уха похуже в Ростове. Уха, да чего ж хороша уха. Хорошо, на Либердоне. Так, давайте посмотрим, что у нас наголосовалось, а? Посмотрим, что у нас наголосовалось.
Так, чего ну это что, наголосовалось? Все, 5 минут прошло, все, останавливаем.
Да? Опять 2/3 на 1/3. Ну что?
66,5%.
А? Каково?
Да, считает, что, да, Украина территория свободы.
Новая территория свободы у нас
33,5% считает, что просто они нам вредят.
33,5% я говорил с политиками, причем политиками, которые придерживаются очень жесткой позиции в отношении Украины, и они рассказывали мне с восторгом, как они ездили на Украину, и как они в программе у Савика Шустера на Украине наконец-то смогли изложить свои антиукраинские взгляды. Угу. Не антиукраинские, извините, это было бы неправильной характеристикой. Жесткие по отношению к политике Украины, вот так. Угу. Потому что они считают, что они добра желают Украине, ну, иного пути добра, да? И политики, которые здесь воспринимаются здесь, в России, как вполне имперские и такие против режима Украины, антиоранжевые такие политики. Они приезжают туда, и у Савика Шустера, они в восторге от того, что они у Савика, знаете, там не, как бы было раньше, я не знаю, как это назывался этот канал, бог весть, у Пинчука, прежде еще, когда Савик работал у Пинчука, что они не закрывали передачу. Угу. То есть передача начиналась там во сколько-то и шла хоть всю ночь. Вообще, вообще не было. Пока говорит последний, идет передача. Все.
Ну, сейчас такое у нас представить вообще совершенно невозможно.
Да, и наши антиукраинцы ездили туда, чтобы поливать Украину, потому что это территория свободы, потому что в России это невозможно. Даже это невозможно. А? Каково? Очень смешно. Хорошо, 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Сергей, я бы хотел высказаться по поводу Украины.
Вы уже высказываетесь, Игорь.
Некоторый опыт, потому что я купил там дом в прошлом году.
В каких краях?
В Запорожской области, недалеко от Приморска.
Угу, понятно.
На побережье Азовского моря.
Вас тянет туда, вот, к Махновским. Да. К Махновским,
да? Да, Махновские места.
Да.
Вот, и у меня есть ряд таких наблюдений.
Давайте уже наблюдайте, потому что время идет.
Да. Во-первых, хотел сказать, что вот удивительно, я ходил там в спортивный бар, где смотрел, поскольку у меня еще не был телевизор, там матч футбольный с участием сборной России, да. И вот вы себе представить не можете, как украинцы, которые смотрят там эти матчи, называют сборную России. Они не называют ее ни москали, там, никак. Они называют просто наши. Понимаете, вот это меня поразило, их отношение, что это они нас воспринимают как наших. Вот. И никакой русофобии, честно говоря, я там не наблюдал, не видел. Вот. А что касается свободы, то да, во-первых, бросает в глаза очень маленькое количество силовых органов по сравнению с Россией, да. То есть ментов практически не видно нигде, их как будто бы нет.
Да, да. Вот, но скажите, пожалуйста, все-таки украинский сержант – это отвратительное существо, и вы знаете, что один украинский сержант заменит 200 русских. По своей въедливости, извините, говнистости, украинский сержант не знает равных. Вообще не существует в природе
поэтому
ничего.
Поэтому их там так мало, да?
Конечно, одного достаточно, и он заменяет 200.
Не, ну и тут я не соглашусь.
А?
Нет,
когда он ходит вокруг вашей машины и говорит: «А что-то я не знаю, где у вас знак аварийной остановки». Вот этого
нет,
не было с вами, нет?
Наоборот, больше скажу. На пути из, не в Варягрике, а из Москвы в Крым, грубо говоря, да. Самый страшный участок – это Курская область. Вот. Если вы его миновали...
Там считайте... до сих пор стоят противотанковые рвы на дороге в асфальте?
Да, да,
а,
да,
ну это
пор,
да.
То есть там... Такое ощущение, что усиленный батальон ДПС, он постоянно, так сказать, в состоянии
чрезвычайно находится и вас ловит.
Спасибо большое. Спасибо, извините, просто слишком долго. В Курской области они специально в асфальте делают огромные дырки, ловушки на динозавра, но туда может спокойно немецкий танк провалиться. По-прежнему.
Я дальше Орловской области никуда не ездила.
Ну что вы, нет.
Ну теперь мне захотелось на Украину.
А?
Теперь захотелось на Украину.
Съездите, вы же недаром, Оксана, вы там,
да, надо как-то,
наденьте,
да,
черевички, манисто, наденьте.
Это венок, этот с лентой.
Конечно, и пойдете с кузнецом в акулой куда-нибудь. Алло, здрасте, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Елена.
Давайте,
Елена. Вот вы только что сказали про наших политологов, которые побывали на Украине.
Да.
Они, по-моему, так опозорили Цусавика Шустера, я смотрела.
Правда?
Особенно Миша Леонтьев.
Вот видите? А Миша там был тоже, я не намекал, обратите внимание, я не знал о Мише.
Нет, ну вы сказали, что они выступили, показали себя, мол.
Да, они туда постоянно ездят, потому что здесь...
А вот так показал себя.
Спасибо. Здесь нет площадки, единственная площадка там... Здесь нет.
То есть здесь даже нельзя Украину покритиковать?
Нет, здесь есть одна на всю Москву площадка, это радио «Эхо Москвы», да?
Нет, а если Украину покритиковать, тоже нельзя, нет?
Нет, ну как бы нет, ну в смысле, когда велят, а когда не велят, надо заткнуться. Конечно, верноподданнически ругать, верноподданнически заткнуться и так далее. А там можно в любое время ругать Украину, в самой Украине. И... А ни одной площадки, кроме «Эхо Москвы», в России нет, да, вот в центральных, как бы, в Москве, во всяком случае. И поэтому приходится им все время, один за одним, они туда и ездят. Угу. Один за одним. Они там пасутся у Савика и в разных других дивных местах. Что такое? Нам затыкает рот.
И больше не велит
говорить. Гонительница Вера Кузнецова гонит свободу прессы отсюда. Говорит, проваливай, говорит Даренко. Все, я пошел, я оставляю вам Оксану Пашину.
Я еще вам успею о погоде рассказать, погодой, прежде чем меня выгнет окончательно.
Сам пошел себе, господи.
Вот новый разворот.